На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 14 июня, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии в ускоренном порядке пересматривает законодательство о наркополитике.
Мы должны разделять действия государства, однозначно являющиеся преступными, и либерализацию закона, которую действительно надо провести, чтобы он не был еще одним инструментом в руках правительства.
Видеообращение председателя политсовета партии «Единая Осетия» Дмитрия Тасоева вызвало активную дискуссию.
Я правда считаю, что вот как человек, как мать, как женщина и как христианка, я считаю, что это, конечно, это убийство.
В Сухуми обсуждалась статья закона о здравоохранении о полном запрете абортов. Единственная женщина-депутат поддерживает его. Рубриками «Круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Подробнее. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Лидер республиканского большинства в Палате представителей ранен при нападении. В Британии отложили переговоры о коалиции из-за пожара многоэтажки. Мэр Рима призвала власти Италии больше не присылать мигрантов. В американском городе Александрии, штат Вирджиния, неизвестный открыл стрельбу на бейсбольной площадке, где тренировались конгрессмены, сообщает канал CBS News. Пострадали не менее 5 человек. Среди раненых один член Конгресса, республиканец Стив Скалис. Пуля попала ему в ногу. Состояние политика в настоящее время стабильное. По данным телеканала CNN, за медицинской помощью также обратился еще один законодатель и двое полицейских. Полиция города Александрии заявила, что один предполагаемый нападавший задержан. Он успел сделать как минимум 20 выстрелов из полуавтоматической винтовки. Жители близлежащих районов призвали не приближаться к месту происшествия. Мотивы нападавшего неизвестны. Полиция ведет расследование. О произошедшем уже доложили президенту США Дональду Трампу. Британские консерваторы и юнионисты решили отложить переговоры о создании коалиции в парламенте из-за пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона. В охваченном огнем здании погибли как минимум 6 человек. Всего в момент возгорания там могли находиться более 600 человек. Партии пообещали объявить о результатах переговоров в конце недели. Задержка в создании коалиции может привести к переносу переговоров о выходе Британии из Евросоюза. Изначально переговоры планировали начать 19 июня. На досрочных парламентских выборах в Великобритании консерваторы потеряли большинство. Их лидер Тереза Мэй надеялась укрепить свои позиции перед переговорами по выходу из Евросоюза. Теперь Тори надеется заключить соглашение с юнионистской партией Ольстера, чтобы создать коалиционное правительство. Кабинету в новом составе предстоит определить судьбу Великобритании во время Брекзита и после него.
Прежде чем я начну давать показания по бюджету, я хотел бы предложить свою точку зрения на санкции в отношении России, которые в настоящее время рассматривает Конгресс. Я, безусловно, согласен с тем, что, как говорят некоторые члены обеих партий, Россия должна нести ответственность за ее вмешательство в выборы в США. Но я хотел бы призвать Конгресс разработать законы, позволяющие президенту иметь гибкость при корректировке санкций в зависимости от развивающейся дипломатической ситуации. По сути, мы просим о гибкости, чтобы, когда нам нужно, приготовиться к накалу ситуации, но также, чтобы мы имели возможность поддерживать конструктивный диалог.
Президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны США Джиму Мэттису санкции на увеличение американского контингента в Афганистане. Согласно предварительным сообщениям, в Афганистан может быть отправлен дополнительно от 3 до 5 тысяч солдат и офицеров. Сегодня в Афганистане служит менее 9 тысяч американских военнослужащих, выполняя в основном роль советников в подразделениях афганской армии. Во вторник члены комитета Сената по делам вооруженных сил, где выступал Мэттис, подвергли Пентагон критике за задержки с разработкой новых подходов к афганской кампании. Министр обороны отметил, что командование делает все, чтобы Америка не должна была платить чрезмерную цену за проволочки с принятием обновленной стратегии.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупреждает, что принятие нового пакета антироссийских санкций может перекрыть каналы связи с Москвой, сохранение которых представляется ему крайне важным. Госсекретарь заявил об этом во вторник на заседании Комитета Сената по международным отношениям. Мэр Рима призвала власти Италии не присылать в город иммигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. По словам Вирджинии Раджи, это может привести к росту преступности и социальной напряженности. В обращении к итальянскому МВД она подчеркнула, что на создание центров по приему мигрантов в столице следует ввести мораторий. По данным телеканала BBC, с 2014 года в Италию прибыло более 500 000 нелегальных мигрантов. Более 200 тысяч из них правительство Италии расселило в лагеря по всей стране. В этом году итальянские власти намерены разместить в регионах еще 250 тысяч мигрантов. Накануне в МИДе Польши заявили о готовности отстаивать в суде Евросоюза право не принимать беженцев по квотам Брюсселя. Еврокомиссия намерена ввести санкции против Венгрии, Польши и Чехии за отказ от приема беженцев. Эти страны осуждают миграционную политику Евросоюза из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе. Белоруссия откажется от российского рубля как резервной валюты. Об этом говорится на сайте Белорусского национального банка. С 1 июля состояние золотовалютных резервов Беларуси будет характеризоваться величиной международных резервных активов. До этого Национальный банк ежемесячно публиковал показатели резервов, рассчитанные по национальной методике и методике Международного валютного фонда. Национальные стандарты, кроме российского рубля, включали в состав резервов доли драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.
Спасибо, с новостями нас ознакомил мой коллега Вадим Дубнов. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. На фоне скандала с задержанием музыкантов из хип-хоп-проекта «Биржа Мафия» парламент Грузии приступил к либерализации закона о наркополитике. Причины внезапного интереса депутатов к судьбе наркозависимых граждан выяснял Владимир Унанянц.
Парламент Грузии в ускоренном режиме начинает рассмотрение изменений в закон о наркополитике. Изменения, в частности, предусматривают пересмотр количественных категорий. На данный момент известны планы лишь по легким наркотикам. Так, если раньше в отношении марихуаны 50 граммов считалось крупной партией, то теперь этот показатель увеличится до 140 граммов. Что же касается формулировки «в особо крупных размерах», то цифры выросли с 250 граммов до 1 килограмма. По мнению представителей правящего большинства, либерализация должна коснуться лишь наркозависимых лиц, кто не имеет отношения к распространению наркотиков, говорит вице-спикер парламента от грузинской мечты Тамар Чугушвили.
На данном этапе у нас две разные версии. Одна предусматривает отмену тюремного срока за употребление марихуаны. Кроме того, мы думаем, что должны сделать больше, потому что существующая сегодня репрессивная система не ведет к уменьшению наркозависимых лиц. Наоборот, их число увеличивается, потому что у нас неправильная политика. Эта политика должна быть изменена. Она должна быть ориентирована на предупреждение, здравоохранение и социальную реабилитацию, и в меньшей степени на уголовное наказание.
В оппозиции со своей стороны считают, что либерализация законодательства в отношении наркотических веществ давно назрела, но теперь просто необходима, в том числе для того, чтобы у государства не было возможности использовать наркотики как инструмент борьбы с несогласными, говорит представитель Европейской Грузии Серго Ратьяни.
Если правительство или полиция совершают преступление, если кто-то хочет кому-то что-то подложить, то всегда найдется запрещенный предмет, который подложат. В конце концов подложат оружие. Поэтому мы должны разделять действия государства, однозначно являющиеся преступными, и либерализацию закона, которую действительно надо провести, чтобы он не был еще одним инструментом в руках правительства. Правительство борется с инакомыслящими людьми, и это главная проблема. Они хотели просто перекрыть это наркополитикой, потому что наркотики в данном случае просто инструмент для задержания людей.
При этом в гражданском секторе считают, что последние события со скандальным задержанием музыкантов из хип-хоп-проекта «Биржа Мафия» вывели вопрос на совершенно другой уровень. По словам представительницы Центра по изучению и мониторингу прав человека Софо Вердзеули, проблема гораздо глубже, чем ее пытаются преподнести. говоря о либерализации наркополитики государства.
То, что в стольких не связанных друг с другом делах мы видим определенный общий почерк, является признаком того, что дело не в индивидуальных решениях и ошибках конкретных полицейских в конкретных случаях. Это порочная практика, которая распространена в правоохранительной системе благодаря безнаказанности, и до сих пор не было предпринято никаких институциональных шагов для искоренения этой проблемы.
По словам Вердзеули, наркополитика не та тема, которую можно сбрасывать со счетов. Сегодня несколько тысяч человек в тюрьмах ждут решения этого вопроса. Либерализации наркополитики недостаточно, хоть это и абсолютно необходимо, для того, чтобы люди, несправедливо отбывающие срок в тюрьмах, покинули исправительные учреждения. Правозащитница уверена, вместе с реформой наркополитики нужно немедленно делать шаги в направлении реформы всей правоохранительной системы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Сегодня жители приморского поселка Гонио с помощью акции протеста пытались добиться от батумских властей возвращения изъятых у них земельных участков. Этот спор длится с 2010 года. На прошлой неделе жители поселка выиграли судебную тяжбу, но сегодня борцы за право на собственность узнали, что юридическая служба мэрии Батуми намерена обжаловать решение в апелляционном суде. Тему продолжит Зия Парисишвили.
Для того, чтобы донести мой месседж, я сегодня надела две броши, сообщила бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт грузинским участницам программы NDI «Женщины – будущие лидеры». Этим бывший первый дипломат США, а ныне председатель Совета директоров Национал-демократического института, угодила многим. Ведь всему миру известна ее страсть к брошам, и с помощью которых она изобрела свой язык жестов, точнее язык брошей. С помощью их давала знать участникам дипломатических переговоров, в каком тоне и настроении будет госсекретарь вести встречу. Вспомнила Мадлен Олбрайт и свою крылатую фразу о том, что есть особое горячее место в аду для тех женщин, которые не помогли другим женщинам.
В центре женщины, держащие друг друга за руки, чтобы никто не попал в ад, а вокруг изображение мира, в котором мы поддерживаем друг друга.
Обращаясь к участницам программы NDI, совет директоров, который она возглавляет, Мадлен Олбрайт обратила внимание и на следующее. Почему так важно, чтобы больше женщин были в политике и структурах исполнительной власти?
Не потому, что я феминистка, а потому, что мы знаем, общество гораздо стабильнее, когда женщины сильны политически и экономически.
Она призвала грузинских женщин к активности и посвятить себя политической деятельности на местах.
Ведь это то место, где начинается все, и это единственный уровень власти, который доверяют все.
С 11 июня, с того дня, как Мадлен Олбрайт вместе с другими членами Совета директоров NDI гостит в Тбилиси, она не скупится на лестные слова в адрес грузинского народа и его власти. Но то, что ее встречи с президентом Георгием Мартвелашвили, а потом и с лидерами грузинской мечты проводились за закрытыми дверями, многих наблюдателей наводит на мысль о том, что на этих встречах речь шла не только о сотрудничестве NDI с Грузией, но и о тех проблемах, которые есть в стране. Это мнение укрепилось особенно после слов Мадлен Олбрайт на праздничном приеме у президента Грузии 12 июня.
Мы настоящие друзья и можем говорить друг с другом о сложных темах. Никто не спорит о том, насколько сложна демократия, как необходима система сдержек и противовесов, верховенство закона и особая роль СМИ, и как идет конституционная реформа.
В одном кратком выступлении бывший госсекретарь практически обозначила все те вопросы, которые в эти дни бурно обсуждаются в Грузии. Тем не менее, мечтатели об этом не захотели говорить публично. Вице-спикер парламента, глава комиссии по гендерному равноправию Тамара Чугушвили убеждала грузинских журналистов о том, что на встрече с Олбрайт поднимались лишь два вопроса.
Мы ознакомили ее с тем, что делает парламент для гендерного равноправия. В этом вопросе NDI значительно помогает грузинскому парламенту.
В отличие от нее, спикер парламента Иракли Кубахидзе комментариев не давал. В пресс-релизе говорится, что на встрече с представителями NDI обсуждалось демократическое развитие страны и конституционные изменения. Визит Мадлен Олбрайт в Тбилиси завершится 15 июня. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Простите, по техническим причинам у нас в эфир прошел вчерашний материал. Сегодняшний наш материал прослушайте, пожалуйста, на нашем сайте www.echokavkaza.com. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми состоялся круглый стол, на котором обсуждалась статья закона о здравоохранении о полном запрете абортов. Инициаторы дискуссии призвали депутатов парламента самопровозглашенной республики внести поправки в закон и разрешить прерывать беременность по медицинским и социальным показаниям. С подробностями Анаит Гагарян.
Закон о здравоохранении был подписан президентом Абхазии Раулем Хаджимба 9 февраля 2016 года. Одна из статей закона запрещает аборты и устанавливает ответственность за искусственное прерывание беременности в соответствии с уголовным законодательством. Министерство здравоохранения республики предлагало ввести в закон перечень заболеваний, при которых допускаются аборты по медицинским показаниям, но их предложение было проигнорировано. Аборты в Абхазии разрешены только в случае антенатальной гибели плода. Закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе. После его принятия была создана инициативная группа из 5 молодых людей, 4 девушки и 1 молодой человек. В течение года они писали статьи, проводили юридическую экспертизу закона, социологическое исследование. Сегодня молодые люди организовали первую дискуссию, на которую пригласили представителей Министерства здравоохранения, общественных организаций, депутатов парламента и предоставили им результаты своего исследования. Из 10 приглашенных депутатов пришли только 3 – Натали Смыр, Александр Цыжба и Беслан Смыр. Председатель инициативной группы Алиса Почаля, обращаясь к депутатам, сказала:
«Такая интерпретация закона нас не устраивает. И мы, маленькое гражданское сообщество, которое пытается донести до вас позицию того, что при рассмотрении каких-то законов нужно чуть более тщательно их изучать и учитывать широкий спектр вопросов, связанных с них. В июне 2016 года женский форум уже проводил собрание. Депутаты 5-го созыва обещали, что они рассмотрят более детально этот законопроект, внесут и медицинские, и социальные поправки, но уже прошло около года, и никаких действий в этом направлении не было предпринято. Поэтому, как новый созыв, мы возлагаем на вас огромные надежды, пытаемся донести свою позицию».
Инициативная группа не занималась поправками к закону, так как Минздрав их уже разработал. Алиса Почаля уточнила, что необходимо учитывать социальные показатели.
«Мы хотели бы, чтобы акцентировалось больше внимания на воспитании, экономической составляющей, чтобы были не какие-то запретительные меры, а наоборот поддерживающие. Работая в Киаразе, сталкивалась с тем, что нужна материальная поддержка. У людей нет работы, они хотят работать. Если бы у них была возможность, они бы по 10 детей воспитывали, но, к сожалению, у них нет условий».
Депутат парламента Натали Смыр, единственная женщина в Народном собрании, заявила, что при принятии закона необходимо было учитывать мнение женщин и учесть медицинские показания.
«Мы были не готовы к такому закону, который вот так категорично запрещает. Я правда считаю, что вот как человек, как мать, как женщина и как христианка, я считаю, что это, конечно, это убийство. Как, что бы мы ни говорили, какие бы показания мы ни говорили, это убийство. Богом нам дано, что ты должен родить и выносить ребенка. Конечно, если вы меня спросите, буду я поддерживать этот законопроект, я одна. Мне очень тяжело, хотя я очень спорила и говорила, что есть определенные показания, есть определенные ситуации. Я думаю, вряд ли это будет услышано. Вы же сами понимаете, там будет голосовать по большинству голосов. Я думаю, мне почему-то кажется, что даже в этом созыве этот вопрос не будет пролоббирован. Были предварительные обсуждения на эту тему».
Секретарь общественной палаты, председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба напомнила, что во время предвыборной кампании многие кандидаты в депутаты говорили, что если они придут в парламент, то они добьются, чтобы поправку к закону отменили. «Получается, что это был обман?» – спросила Нателла Акаба. Натали Смыр ответила, что лично она воздержится во время принятия решения по данному вопросу. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Возвращаемся к теме изменения наркополитики. В сегодняшнем некруглом столе команду противников легализации представит журналист и блогер Тенгиз Аблотия. Ему оппонирует Зураб Джапаридзе, лидер нового политического центра Гирчи, известного своей активной поддержкой либерализации наркополитики. Ведет некруглый стол мой коллега Вадим Дубнов.
Тенгиз, насколько я знаком с вашим творчеством, вы готовы выступить от лица самых крайних и радикальных противников легализации наркотиков любых, хоть легких, хоть тяжелых, неважно.
Ну, когда мы говорим о наркополитике, надо понимать, что есть разные страны, есть разные народы, и для одной страны, скажем, одна наркополитика подходит, для другой страны другая. То есть я вполне верю в то, что легализация не только легких, но и тяжелых наркотиков в Голландии прекрасно работает. Но я не уверен, что она будет так же хорошо работать в Грузии, потому что, ну, если мы сравниваем с Голландией, вот тогда давайте сравним, в чем еще Грузия похожа сегодня на Голландию. Неужели у грузин такая же дисциплина, такая же педантичность, такое же умение владеть своими инстинктами, такое же умение, скажем, ну, отказываться от каких-то вещей, которые очень хочется, но вредят человеку. Неужели у грузин такое же самообладание, такая же сила воли, как у голландцев, нет, ничего этого нету. То есть Грузия – это абсолютно другой характер, другой менталитет, и то, что в Голландии работает, в Грузии это действовать не будет. В Грузии сегодня начнут, наши завтра обязательно перейдут на что-то более тяжелое, и это не просто теория, все начинают со наши. Любой наркоман, которому сейчас 50 лет, и он уже высох, у него внутри ничего не осталось. У него печень в руках у него фактически, так он недееспособен. Он, я вас уверяю, он тоже начинал с безобидной травки.
Да. Что-то подобное сегодня Владимир Владимирович Путин говорил про демократию в России, что Россия тоже не готова. Вы согласны с этим, Зураб?
Нет, конечно, не согласен. Ну, во-первых, я не верю, что у нас в Грузии там какие-то особенные проблемы, там, с точки зрения генетики и культуры, что не как-то особенно у нас либеральная наркополитика не будет работать. Я не говорю, что это будет так же хорошо работать, как это работает в Голландии, там, в Португалии, там, в других странах, но это будет гораздо лучше, чем та наркополитика, которая сейчас есть в Грузии. Эта наркополитика вообще не работает, и это приводит к многим проблемам и с точки зрения с нарушением прав человека, и с точки зрения здравоохранения, в том числе и экономических проблем. На данный момент уже есть какой-то консенсус, что эта существующая наркополитика не работает и должны идти по пути либерализации.
Как вы относитесь к тому, что то, что сейчас запрещено, будет разрешено, и из каждого подъезда будет тянуть марихуану, и потом анашо, и так далее? Вот можете здесь отделить миф?
Когда мы говорим о наркотиках, обычно люди забывают, что у нас есть легальные наркотики, есть нелегальные наркотики. Почему-то всегда люди против тех наркотиков, которые на данный момент имеют нелегальный статус. То в Грузии, допустим, нелегальный статус имеет наркотик, как кофеин, допустим, да, не все пьем кофе, да, у нас легально продается сигареты. Ну, я ничего не говорю уже об алкоголе. Там речь не идет о продаже, там, допустим, героина в магазинах, да, мы говорим о легализации, допустим, той же марихуаны, а когда речь идет о, так сказать, так называемых тяжелых наркотиках, там, героин или что-то в этом роде, это может быть контролировано государством, так как это делается, допустим, в той же Португалии или еще в разных странах, когда есть количество людей, которые потребляют наркотик, они официально зарегистрированы как потребители, они каждый день, не знаю, каждый второй день ходят там какой-то медпункт, и каждый день с ними контакт имеет доктор. И каждый раз доктор старается убедить этих людей, чтобы они бросили эти наркотики, зарегистрировались в какой-то реабилитационной программе и так далее, и так далее. И это работает. Это работает, допустим, в Португалии, где это начали это делать в 2001 году. И на данный момент там потребление, допустим, героина уменьшилось вдвое. А когда за этими людьми гоняется полиция, эта система вообще не работает. И это приводит ко многим проблемам.
Тенгиз, скажите, вы ведь известны не только как противник наркотиков, но и достаточно либеральный публицист. Вот как можно совместить свободы «что хочу, то курю», да, в конце концов, а с запретом, с полицейскими рейдами?
Да, и поэтому мне часто задают вопрос, то есть это вот с одной стороны, вроде как кажется, это несовместимо, да. Дело в том, что я, кроме как либерал, я еще государственный. В этом, то есть я бы не назвал это либерализмом, это, наверное, что-то ближе к движению чаепития в США, только вот без религиозной составляющей. Либеральные взгляды никоим образом не противоречат тому, что общество должно быть здоровым, что общество должно быть уважение к закону. В обществе не может быть такого, что вот что хочу, то и делаю.
Тяго, закон он же как я суббота. Это для человека, а не человек для закона.
Ну, можно и так подходить, но опять же речь идет о том, какая страна, где... Какой у нее опыт? Я по последние 20-25 лет просто я вижу, куда наркотизация завела Грузию. Это было абсолютное дно, понимаете? Но если бы все продолжилось так, как было в 90-е годы и в начале 2000-х, то лет через 30 ни о каких законах вообще не было бы речи. Просто страны бы не было никакой. У нас есть определенный опыт. Сейчас, если конкретно возвращаться к этим моделям, которые работают в различных странах, очень многие путают, начинают говорить, что в Португалии перестали употреблять наркотики после того, как там смягчили законодательство. На самом деле все происходит ровно наоборот. Смягчают законодательство уже после того, как люди перестают быть ориентированы на наркотики. А происходит это потому, что наркотики становятся немодными. Сегодня в Европе наркоман – это маргинал, это изгой. Это не рукопожатный человек. Они не могут найти приличную работу и так далее.
Да, секунду, Тинго, мы говорим о людях, которые курят легкие наркотики. Это совсем другая история.
Да, это совсем другая история, но опять же, тут опять грузинская специфика. Да, там, допустим, в Лас-Вегасе есть огромное количество казино, туда приезжают американцы, которые проигрывают по $100 и уходят обратно. Грузия – это страна крайностей. Я знаю людей, которые проиграли $15 000 на чемпионате Европы, и причем не имея этих $15 000. Если сегодня они делают одну мерзость, завтра они будут делать обязательно, будут делать другую. Они не могут остановиться.
Вы уверены, что запретом вы поборете эту болезнь?
Ну, давайте посмотрим грузинский опыт же. Так, в 90-е, 2000-е годы с наркотиками, включая курение и все остальное, пытались бороться вот они такими гуманными методами. Таскали их по монастырям. Но все это закончилось тем, что практически где-то к первой половине 2000-го года человек, если он не был наркоманом, то есть молодой человек, который просто не был наркоманом, он мог быть сволочью, мог быть бездельником, всем что угодно, но если он не был наркоманом, он уже был желанным, скажем, кандидатом зятья. По единственной причине, да он не колется, вы знаете, это такой хороший парень. Как удалось на самом деле это сломать эту тенденцию? В 2006 году Вану Мирабишвили стал сажать за наркотики. Посадил 5000 человек. И благодаря этому, по крайней мере, употребление героина сейчас в Грузии сведено к минимуму.
Азраб, ну вот Тинго исходит из того, что плохая привычка может стать только хуже, если ее не карать. А на самом деле, где граница между тем, что можно разрешать, и с тем, что надо запрещать? Если вы разрешаете легкие наркотики, вы разрешаете потребление, а как вы относитесь в таком случае к распространению, а к продаже и так далее? Вот где вот эти самые вешки?
Если речь идет о марихуане, то я и за распространение. Легализация, значит, и за распространение. То есть продажа, так же, как продаются алкогольные напитки или сигареты. Но я хотел бы ответить на несколько аргументов моего оппонента. Да? Ну, в первую очередь, если речь идет о том, что люди в казино проигрывают деньги, да, ну, проигрывают деньги. У меня, я знаю очень многих людей, которые рискнули и своими деньгами делали бизнес и потом проиграли все. Там риск один и тот же. То есть люди хотят выиграть много денег, они либо идут в казино, где они хотят это сделать по-быстрому, или, допустим, начинают бизнес. Там проигрывают, там проигрывают. Но мы же не будем там запрещать кому-то сделать какой-то бизнес. Да? То есть это для меня вообще не проблема. То есть люди хотят, что хотят, то и делают. А во-вторых, когда речь идет о плохом опыте, нужно сказать, что у нас никогда в Грузии не было другой наркополитики. То есть то, что в 90-х или в начале 2000-х у нас были проблемы, действительно были проблемы с наркотиками, это ничем не связано с тем, что тогда было у нас легально, как наркотики были легальны, а сейчас это нелегально, это работает. То есть этого нет. В-третьих, если посмотреть статистику, как это работает в реальности, то мы увидим, что, допустим, есть там люди, использовали, допустим, там на нортин или что-то там вроде. Начало государство бороться с нортином, люди перешли на героин. Начали борьбу с героином, люди перешли на субутекс. Начали борьбу с субутексом, люди перешли на вин, на джеф, на крокодил, на другие там психотропные какие-то препараты и так далее. То есть те люди, которые хотят употреблять наркотики, они находят каждый раз другой наркотик. Их эффект все хуже и хуже. На данный момент, допустим, в Грузии большинство людей, которые потребляют эти наркотики, да, они потребляют так называемый винт, который они делают из какого-то там какого-то дерева. И серьезная проблема сейчас вот с этим наркотиком. Да, героина мало сейчас, но все равно люди находят чем попользоваться. Так, Португалия. Что касается Португалии, в Португалии в 2001 году произошло, что там были очень строгие законы с точки зрения наркополитики, и там умер сын премьер-министра из-за передозировки. И это поменяло там всю атмосферу, и да, это стало как бы топиком для дискуссии. И тогда вот из-за того, что это был сын премьер-министра, там появилась как бы политическая воля, и они радикально изменили все. И на данный момент в Португалии невозможно найти ни одну политическую партию, которая сказала бы, что они хотят опять криминализировать потребление наркотиков и так далее.
Некруглый стол, за которым полемизировали Тенге Заблотия и Зураб Джапаридзе, вел Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Обвиняемые в похищении бизнесмена в Грузии Николос Бахтадзе и Ливан Чкариули не признают вину, сообщает адвокат Эмеда Берашвили. По его информации, обвинение его подзащитным будет предъявлено официально сегодня, передает Интерпресс Ньюс. Адвокат заявляет, что на данный момент у стороны защиты нет доказательств против обвинения. По его словам, в деле в качестве доказательств существуют и скрытые видеозаписи, но там нет ничего существенного, что подтвердило бы вину задержанных. Международные правозащитные организации, работающие в сфере свободы прессы и защиты прав человека, обращаются к премьер-министру Грузии Георгию Кирикашвили с совместным письмом в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. В письме, датируемом 7 июня, международная организация призывает грузинские власти расследовать дело оппозиционного журналиста. В совместном письме организация выражает глубокое возмущение по поводу похищения Афгана Мухтарлы, информирует Грузия Онлайн. Это тревожное явление создает прецедент, представляющий опасность для нашедших убежища в Грузии азербайджанцев. В последние годы множество журналистов, правозащитников и гражданских активистов бежали из Азербайджана, где они были объектами репрессий. Они надеялись найти в Грузии безопасное убежище, но сейчас живут в страхе из-за того, что незаконно могут быть возвращены на родину, говорится в письме. В нем также отмечается, что похищение и незаконная депортация оппозиционного журналиста является очевидным нарушением международного права. В рамках безвизового режима границ Шенгенской зоны из Грузии пересекли более 20 тысяч человек. Об этом заявил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, передает информагентство IPN. По его словам, не смогли пересечь границу лишь единицы. По имеющимся на сегодня статистическим данным, более 20 тысяч человек пересекли границу, не смогли этого сделать лишь единицы, которых вернули из-за технических неисправностей и незнания существующих правил. Наша кампания по повышению осведомленности принесла очень хороший результат, отметил Долидзе. Вслед за США спецоперации по задержанию криминальных авторитетов, уроженцев Грузии, членов русской мафии ожидается и в Европе, пишет грузинское издание «Версия», откликаясь на факт ареста в США 15 грузинских воров в законе.
Спасибо. Оригинальные новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С похищения гражданской активистки Тамары Миара-Кишвили в Ахалгоре прошло 5 дней, однако официальные лица самопровозглашенной республики до сих пор хранят молчание. Напомним, минувший четверг, 8 июня, средь белого дня, мужчины в штатском затолкали Тамару в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По словам очевидцев, автомобиль принадлежит КГБ самопровозглашенной республики. Тамара вернулась домой под утро, но не комментирует произошедшее. Между тем, в обществе множатся вопросы. Мурат Гукимухов о громком молчании властей и реакции общества.
По моим впечатлениям, недавнее похищение гражданской активистки Тамары Мирокашвили не вызвало какого-то резонанса в югостинском обществе, если не считать возмущения в очень узких кругах югостинской интеллигенции и нескольких эмоциональных реплик в социальных сетях. Не дрогнула и власть, ей тем более незачем возмущать тишину. Все мои провокационные усилия пропали даром, никто на обсуждение этой темы не подкинулся. При этом большинство считает, что в принципе говорить не о чем, а возмущающееся меньшинство, что то ли говорить не с кем, то ли еще рано, то ли уже небезопасно. Главное, что сейчас происходит и с теми, и с другими, это ожидание, каким окажется новая власть, каким президентом окажется Анатолий Бибилов. Они делят эти ожидания как бы на две категории. Первое за большинством – это ожидание справедливости. По моим впечатлениям, среди этой группы ожидающих много тех, кто активно поддерживал Анатолия Бибилова на прошедших выборах. И не только потому, что рассчитывал на улучшение своего положения после избирательной кампании, а потому что устал от предыдущих президентов, разочаровался их неспособностью наладить нормальную жизнь, вороватостью и тому подобное. Они упрекают предыдущие власти за несправедливость по отношению к защитникам Отечества, про которых забыли, если не сказать, выбросили на обочину жизни. Они видели несправедливость, которая творилась при распиле средств спецсчета и распределении жилья, когда одни молодожены получали дома на свадьбу, а другие многодетные семьи годами мерзли в гаражах. Теперь они живут надеждой на справедливость и находят для себя приметы тому, что эти надежды могут сбыться. Например, назначение на высокие посты людей, что называется, не клановых, из народа, защитников Отечества. Это и коррупционное разоблачение в правительстве и так далее. В отличие от первых, вторая категория ждет законности. Для нее справедливость в руках Господа, а инстанции менее могущественные и не столь совершенные должны блюсти закон, что не всегда воспринимается как справедливость. Они тоже надеются, но при этом, в отличие от первых, полны тревоги. Они не спешат хлопать ладошами, когда говорят о том, что уволен проворовавшийся министр. Им хочется пощупать доказательства вины. Помните, как дело было с судебным процессом над Дмитрием Калоевым, которого обвинили в причинении смерти молодому парню? Несмотря на 100-процентное алиби, Калоева приговорили к тюремному сроку. Осудили, несмотря на то, что потерпевший умер в Грузии, в то самое время, когда обвиняемый уже двое суток сидел в Схинвальском изоляторе. Вот тогда поборники справедливости говорили, что все правильно. Он наркоман, плохой человек, поэтому так ему и надо. Правильно сделали, что посадили. А поборники законности указывали на алиби и упрекали власти за форменный произвол. Приблизительно то же и по похищению Тамары. Те, кто за справедливость, убеждены, мол, что-то там нечисто, может, она сама виновата. А вот сторонников законности это происшествие пугает. Они сразу вспомнили о том, как представители госохраны вывозили неугодных людей в дубовую рощицу над Схинвалом, как избивали и вышвыривали за шлагбаум. Они говорят, что бы Тамара ни сделала, почему не вызвали повесткой в рамках процессуальных норм? Почему опять похищение, угрозы, запугивание? Пособники справедливости хотят побыстрее забыть эту историю, которую считают нелепостью, случайностью. Не стоит из-за нее отбрасывать тень на главную цель, которая совсем рядом. Это справедливая власть и хорошая жизнь. А сторонники законности говорят, что такие происшествия – это и есть главное, с чем надо разбираться. Потому что пора заканчивать с полицейским государством. Маленькая республика не может себе этого позволить. В том числе и из-за этого отсюда сбежало столько народа. Правда, говорят они как-то тихо, невнятно. Но это не значит, что к ним не стоит прислушиваться. Мурат Гутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В самопровозглашенной Республике Абхазия продолжается судебный процесс над четырьмя бывшими сотрудниками Дранского СИЗО, при которых 1 октября прошлого года из него сбежали трое заключенных. Виталий Шария с подробностями.
Сегодня в суде Голрыбского района под председательством судьи Ирланда Сангулия продолжился процесс по делу об обвинении Дмитрия Айба, Геннадия Чхетия, Грачи Саакяна и Мираба Волба. Напомню, что этих бывших сотрудников Дранского СИЗО, который выполняет и функцию тюрьмы, обвиняют в связи с побегом из него в ночь на 1 октября прошлого года троих заключенных Гурама Инабжба, Реваза Угрехилидзе и Бачуки Латария. Беглецов так и не поймали, они скрылись на территории Грузии. А 9 сотрудников СИЗО, включая 4 сегодняшних подсудимых, были задержаны, но спустя время их освободили из-под стражи. На первом заседании судебного процесса, о котором я рассказывал на «Эхе Кавказа» 2 июня, после оглашения обвинительных заключений были допрошены свидетели Теймураз Чебба и еще двое, несших в ту злополучную ночь дежурство в СИЗО. На втором заседании, которое состоялось 7 июня и на котором продолжался допрос свидетелей, я не присутствовал, но мне рассказали потом о его ходе и предоставили аудиозапись. Были допрошены бывший до Геннадия Чхетия начальник СИЗО Тингиз Адлиба, прикомандированные к СИЗО сотрудники милиции Денис Адлиба и Альберт Микаэлян. Тингиз Адлиба в ходе своих показаний заявил, что сегодняшнее состояние единственной в Абхазии фактической тюрьмы с 20-х годов прошлого века, размещаемой в помещениях бывшего Дранского монастыря, и количество тех, кто охраняет заключенных, 3-4 охранника ночью остается на 300 человек, таковы, что непонятно, кто кого охраняет. Он, в частности, сказал:
«Если мой рабочий день начинается с того, что я еду кому-то домой, прошу, выйдите, пожалуйста, на работу, некому, то о чем дальше говорить? Вы понимаете, за эту зарплату и при таком режиме, там, то он должен быть героем Советского Союза, чтобы он там работал. То, что там происходит на сегодняшний день, только потому что им не нужно бежать. При необходимости все, кто находится, могут скоро выйти и пойти в город, если нужно будет. И никто не сможет их остановить».
Задававшие вопросы представители обвинения и защиты, судья пытались понять, почему в СИЗО столько незапертых дверей. Выяснилось, что 15 камер из 60 не запираются, потому что в них не работают санузлы. Поэтому заключенные из них имеют доступ к электрическим лампочкам в коридорах, которые постоянно выводят из строя, к замкам в административном корпусе. По словам Адлиба, он, как впоследствии и сменивший его член, Хетия неоднократно писал докладные в МВД, в которых доказывал необходимость усиления охраны. А сегодня допрашивался свидетель Тимур Джели, который на момент побега работал оперативным дежурным СИЗО. В тот день, 30 сентября, когда в республике отмечался День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, он отпросился по семейным обстоятельствам и только благодаря этому не попал потом на скамью подсудимых. Сегодня он, сменив на должности подсудимого Дмитрия Айба, работает начальником режимной охраны СИЗО. Впрочем, после настойчивых вопросов адвоката Ивана Зарандия, который защищает на процессе Геннадия Чхетия, бывшего начальника СИЗО, тот его отпускал не до конца дежурства, а лишь до вечера. Дмитрий Айба задал свидетелю вопрос:
«А сколько заключенных в этих камерах сидят, которые открыты сегодня? Сколько человек?
В среднем, ну, по 5, по 6.
По 5, по 6. То есть 70, в среднем 70 человек получается, да, которые сегодня свободно гуляют в любое время суток. Так было?
Да, это сегодня.
Хорошо, эти 70 человек при желании могут открыть всю тюрьму, всех заключенных?
С нашими замками, да.
Следующее заседание суда назначено на понедельник, 19 июня. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К новостям из Цхинвали. Цхинвали активно обсуждает новое видеообращение председателя политсовета партии «Единая Осетия» Дмитрия Тасоева. По мнению экспертов, помимо обиды на однопартийцев, это может означать как открытый вызов руководству партии большинства, так и самому президенту самопровозглашенной республики Анатолию Бибилову. Ирина Келихсаева с подробностями.
После избрания спикером парламента Петра Гасева Дмитрий Тасоев уже делал публичное заявление, где выражал недовольство тем, что, являясь председателем политсовета партии «Единая Осетия», был проигнорирован всеми. На заседании фракции по выдвижению кандидата его не пригласили. Кроме того, он сообщил, что, скорее всего, примет решение покинуть фракцию «Единая Осетия». Вчера в Уснете появилось уже его видеообращение, в котором он еще раз, по многочисленным обращениям жителей республики, решил пролить свет на некоторые детали и объясниться по поводу несправедливости. Справедливости, устроенной ему однопартийцами. Например, почему заседание фракции проходило не в парламенте, а в кабинете президента Анатолия Бибилова? Почему не велась стенограмма, не было председателя политсовета и фактического руководителя партии, то есть его? Он указал на нарушение, бросил вызов уже избранному спикеру Петру Гасеву, назвав его лицом, которое ничего абсолютно не сделало для Южной Осетии, и 2,5 года его нахождения в парламенте не были отмечены ничем. Ни разу его деятельность законотворческая, да и в других сферах тоже. Да, дальше больше. Он назвал произошедшее плевком в сторону народа и фактом преступного сговора, который имел место быть. Кроме того, подлогом и жесточайшим обманом народа. Тасоев призвал партию провести внеочередной съезд с участием всех зарегистрированных членов. 5000 или 10000 человек, это будет неважно, чтобы провести расследование деятельности определенной группы людей. Потом он перешел на Остинский и добавил, что если Осетия попала в руки таких людей, то у нас будут дела. Один из югоостинских экспертов, согласившийся пообщаться на условиях анонимности, отметил, что первое впечатление, которое производит видеообращение Дмитрия Тасоева, это обида. Цитата. «Наверное, он ждал, что его выдвинут на должность спикера, однако этого не произошло. Скорее всего, это связано с межличностными отношениями. Наверняка ему напомнили о таком же обращении двухгодовалой давности, где он заявлял, что партия ничего не сделала. Вторая возможная причина – инцидент с ГАИ Северной Осетии, когда его остановили в нетрезвом состоянии, и это видео было выброшено в сеть. Вчерашнее выступление Тасоева похоже на торг. Опять же, предположу, что он просил или требовал должность премьер-министра, вице-премьера, хотел перейти на высокую хозяйственную должность, и ни того, ни другого он не получил. Соответственно, сейчас Тасоев будет делать все, чтобы внести раскол в Единую Осетию». Конец цитаты. По словам моего собеседника, пока он не видит того ресурса, который бы мог помочь в этом Тасоеву. Однако не исключил, что политик сможет найти поддержку в будущем. Увеличение или уменьшение этого ресурса будет зависеть исключительно от работы фракции, президента и спикера парламента. По мнению старшего научного сотрудника Института социальных и политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимира Новикова, выступление Дмитрия Тасоева было неожиданностью ожидаемой. Еще осенью прошлого года ходили слухи о неких противоречиях между Анатолием Бибиловым и Дмитрием Тасоевым. Естественно, Тасоев, как человек достаточно амбициозный, наверное, хотел быть спикером. И видеообращение председателя политсовета партии может служить неким сигналом, которому действующий президент и руководство Единой Осетии должны прислушаться. Правящую партию могут ждать сюрпризы на предстоящих в 2019 году парламентских выборах, продолжает Владимир Новиков.
В случае с Тасоевым может быть началом некого процесса, очень непростого в окружении нового президента РЮ. Дело в том, что совершенно очевидно, что когда люди собираются под неважно, Анатолий Бибилов это или кто-то еще, то люди собираются по двум разным основаниям. Первое основание – это когда человек приходит в данном случае под Бибилова как рядовой участник некого партийного политического проекта, который, возможно, когда проект окажется успешным, да, в данном случае Бибилов будет избран президентом, он получит там какой-то физический гонорар, там кресло, какой-то административный пост или кресло депутата, не важно. А совершенно очевидно, что всегда есть другая категория, которая приходит по-другому. Они приходят не как участники проекта, а как соратники, как, может быть, младше, но партнеры, у которых либо есть ресурс, либо они думают, что такой ресурс есть. И Дмитрий Тасоев явно относится к этой второй категории.
То, что произошло сейчас, добавил Новиков, будет неким испытанием для нового президента. Перед ним встанет вопрос, сумеет ли он удержать в своей орбите эту категорию своих соратников. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Коммерческим банкам Грузии запретят все виды непрофильной деятельности. Инициированный Нацбанком законопроект сегодня поступил в парламент. Представители нефинансового сектора приветствуют поправки. Они говорят, что банки проникли во все сферы экономики, существенно ограничив конкуренцию на рынках. Тему продолжит Иракли Арагвелидзе.
О скором принятии поправок в законодательство, которое ограничит право банкам владеть непрофильными активами, СМИ, в том числе и «Эхо Кавказа», сообщали 3 года назад. Тогда Нацбанком были разосланы соответствующие письменные указания, однако банки нашли выход. Были сформированы холдинговые структуры, в которые были переброшены все непрофильные активы. Сегодня представители банковского сектора попросту отрицают факт владения такими активами. Вот что заявил глава Ассоциации грузинских банков Зураб Гвасали.
Этой проблемы фактически не существует. Можно говорить об ужесточении механизмов контроля в этой области, но и это мы считаем излишним. Разговор о том, что какой-то коммерческий банк владеет непрофильным активом, не соответствует действительности.
Однако, по словам руководителя Ассоциации застройщиков Ираклия Рустумашвили, в реальности банки, располагая внушительными финансовыми возможностями, оказывают очень сильное влияние на конкуренцию во всех сферах экономики. Это мешает развитию бизнеса в стране.
В первую очередь банковский сектор заинтересовался девелоперским сектором в 2008-2009 годах. Главным условием кредитования с их стороны было назначение параллельного управляющего, который осуществлял надзор за деятельностью компании, за что получал солидный оклад со стороны самой компании. Естественно, в те времена бизнесу не оставалось ничего, кроме как принимать кабальные условия, что зачастую приводило к их банкротству и имуществом завладевал банк. Банки владеют активами в девелоперском, энергетическом и гостиничном бизнесах, клиниками и ресторанными сетями. Последние месяцы они включились в такие виды предпринимательства, как рыбные хозяйства и производство бочек для виноматериалов.
По словам вице-президента Нацбанка Муртаза Кикория, в этот раз запрет примет более полный характер. Банкам запретят инвестировать в бизнес, даже если он находится в его формальном владении.
Вводится в оборот понятие «банковская группа», и Нацбанк получит право надзора не только над собственно коммерческими банками, но и всеми компаниями, входящими в группу. Если, допустим, банк стал владельцем задолжавшей ему строительной компании, то через определенное время он будет обязан ее продать.
Как продолжал Кикория, в проекте закона появилось новое понятие – ассоциированная компания. Даже если банк владеет неконтрольным пакетом, но такой долей, которая позволяет влиять на управление, то компания будет считаться ассоциированной. Вице-президент Нацбанка пока не считает нужным делиться другими деталями законопроекта, посоветовав дождаться обсуждения вопроса в парламенте. Эксперты с сомнением восприняли инициативы регулятора. По словам экономиста Гиви Курентели, многое будет зависеть от эффективности надзора со стороны Нацбанка.
Разумеется, банки сегодня подрывают основы конкуренции, так как предоставляют низкопроцентный финансовый ресурс холдингам, в которых владеют активами. Не думаю, что ситуацию может исправить лишь на законодательном уровне. Напомню, что несмотря на директиву регулятора, банки объединили свои небанковские активы в холдинги, убежден, найдут лазейку и сейчас. Поэтому, я думаю, лучшим выходом будет определение процентного лимита холдингов в том или ином секторе экономики, а не полный запрет. Со своей стороны, Нацбанк должен осуществлять жесткий контроль, чтобы никто не смог превысить лимит. Такая практика есть в большинстве развитых государств.
В большинстве стран мира банкам запрещают владеть непрофильными активами. По информации НПО «Общество и банки», из 138 государств с развитым банковским сектором в 50 странах действует запрет на ведение непрофильной деятельности. В 72 государствах есть существенные ограничения, и лишь в 16 странах разрешена полная свобода деятельности в этой сфере. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня абхазские журналисты встретились с министром по налогам и сборам самопровозглашенной республики Даурам Курмазия. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
За 5 месяцев нынешнего года абхазские налоговики собрали в бюджет 810 миллионов рублей при плане 818 миллионов рублей. Самым успешным оказался Сухумский район, выполнивший план на 185%. Наиболее отстающим оказался Гагрский район. Там план сбора налогов выполнен всего на 84%. Даур Курмазия прокомментировал ситуацию так.
По Гагрскому району у нас серьезная задолженность, которая отнесена к категории проблемных, но которую мы ожидаем погасить. Это задолженность по предприятию «Напитие Абхазии» компания. Идет процедура банкротства, но тем не менее мы рассчитываем, что задолженность данного предприятия будет погашена. Но есть большие задолженности по земельному налогу, которые отнесены к категории нереальных ко взысканию, и нами они, по всей видимости, в ближайшее время взысканы не будут. По вопросу задолженности земельного налога наша позиция такая. Начисление независимости от оплаты должно производиться, и по этой причине у ряда лиц задолженность будет расти. В Сухумском районе были поступления от тех предприятий, которые не были запланированы ни в индикативном плане, ни в законе о бюджете. Поэтому данные поступления дали такой результат перевыполнения плана.
Министр рассказал о результатах проведенной инвентаризации курортных объектов.
были зафиксированы объекты, которые уже, можно сказать, начали осуществлять свою предпринимательскую деятельность. По Гагарскому району зарегистрировано 128 объектов, емкостью 3779 мест. По Гудаутскому району зафиксировано 82 объекта емкостью 2377 мест. По городу Сухум 33 объекта емкостью 625 мест. И по Гульджиевскому району 3 объекта емкостью 44 места. Общая емкость номерного фонда этих объектов составила 6825 мест. В прошлом году было зарегистрировано и поставлено на учет 5482 места. То есть имеет место рост показателей порядка 25%.
Наибольшую сумму налогов недополучит бюджет за счет проблем в рыбной отрасли. Даур Курмазия пояснил.
Только по рыбоперерабатывающей промышленности у нас потери по итогам года превышают 100 миллионов рублей. Это связано с сокращением объема лова. Объем лова трех заводов Ачимчирского района в прошлом году, объем переработки составил 38 тысяч тонн рыбного сырья. В этом году он едва достиг 7 тысяч тонн. Данные предприятия не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, так как эта продукция отправляется на экспорт, и поэтому с оборотом предприятия уплата налогов не связаны, там уплачивается такие налоги, как подоходные налоги, налог на прибыль. Для достижения нормы рентабельности каждое предприятие должно обрабатывать не менее 5000 тонн сырья. Естественно, при таком общем объеме лова ни одно из этих предприятий уровня рентабельности достигнуть не смогло, и мы даже в пропорциональном объеме налог на прибыль получить не сможем.
Недавно в социальной сети Facebook некий аноним распространил информацию о том, что правительство изъяло из бюджета все средства и положило их на депозит в некий офшор, чтобы наварить себе проценты. Министра попросили прокомментировать ситуацию, и он сказал.
Прежде чем говорить о том, что можно было вытащить какие-то суммы налогов и отправить их в какие-то офшоры, я бы посоветовал бы все-таки, это не скрытая информация, отчет об исполнении республиканского бюджета за прошлый год и сравнить с суммой заработной платы. Если бы деньги ходили бы не по назначению, то возникли бы серьезные проблемы с выплатой заработной платы бюджетников. Я думаю, что такое просто неосуществимо.
На вопрос о коррупции внутри самой налоговой инспекции Курмази ответил, что факт дачи взятки налоговому инспектору должен подтвердить сам налогоплательщик. Сегодня давать взятку невыгодно, так как она не освобождает от уплаты налога. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на встрече с сотрудниками МИД выразил надежду на более энергичную работу и по признанию Республики Южная Осетия при абсолютном взаимодействии с внешнеполитическим ведомством Российской Федерации. Многие югоосетинские эксперты и политики усмотрели в словах политика, выступающего за вхождение Южной Осетии в состав России, смягчение позиции. Так ли это, разбиралась Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сегодня поздравил сотрудников МИД с 25-летием со дня образования внешнеполитического ведомства республики. Он выразил надежду, что ведомство выведет на новый уровень взаимоотношения не только с МИД России, но и с другими странами. Цитата. «Я надеюсь на более энергичную работу и по признанию Республики Южная Осетия. Конечно, эта работа должна быть в абсолютном взаимодействии с внешнеполитическим ведомством Российской Федерации». Конец цитаты, продолжил президент. Многие югоосетинские эксперты назвали заявление президента, выступающего за вхождение республики в состав России, противоречивым. Не видит противоречий в словах президента спикер парламента Южной Осетии, член партии «Единая Осетия» Петр Гасев.
Там он тоже пожелал, естественно, что он делал, укреплять связи, добиваться признания других, ряда других стран. Также я слышал, там Анатолий Владимирович сам ответил на свой вопрос, который, казалось бы, входит в противоречие с его стремлением, как можно скорее войти в состав России. Он сказал, что существуют разные мнения, он своего мнения не скрывал и не скрывает, он его придерживается о том, что будет всеми силами стараться ускорить вхождение Республики Южная Осетия в состав России в качестве отдельного субъекта. Но, тем не менее, этот процесс может быть длительным, он может быть и коротким, может быть длительным, один год, два года, не может больше. Это никому не известно на данный момент. Поэтому, в любом случае, каждое министерство и ведомство развивать свои позиции, развиваться, укрепляться, выходить на новые совершенно уровни. Поэтому это заявление и это пожелание совершенно никак не противоречит.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что партия последовательно отстаивает идею объединения остинского народа. Цитата. «Однако Народная партия видит единство остинского народа в военно-политическом союзе Южной Осетии с Россией в качестве независимого государства», продолжает Амиран Дьяконов.
Суть коротко, и она такова. Народная партия всегда сидела здесь, в республике Южная Осетия, как независимое государство, являющееся составной частью безопасности и интересов России на Центральном Кавказе. Исходя из геополитических условий, другого было быть не дано, и мы это сразу понимаем.
Напомним, Анатолий Бибилов в бытность главой парламента требовал проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. В 2016 году была достигнута договоренность с экс-президентом Леонидом Тибиловым о проведении плебисцита после президентских выборов в 2017 году. Впрочем, в начале июня юго-осетинский президент не исключил возможность переноса голосования. Бибилов отметил, что тяжело предпринимать какие-то шаги, цитата, «без консультаций с политическими силами Южной Осетии, без консультаций с политическими силами Российской Федерации, с руководством России». Конец цитаты. Политик также сослался на изменчивую геополитическую ситуацию в мире. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.